конца 752 года по февраль 754 идет пропагандистская кампания. И вот в середине этого периода, в 753 году, умирает патриарх Анастасий. И такое впечатление, что он эту смерть себе у Господа вымолил, чтобы не дожить. Примерно так же, как святитель Макарий Московский перед... Да, и только-только дождавшись смерти Анастасия, стало быть, все-таки был какой-то незримый авторитет, Константин V приказал рассылать приглашение на так называемый Вселенский собор, который и был открыт 10 февраля 754 года в городе Иерии. Так вот, этот собор был, конечно, незаконным. На нем не было даже константинопольского патриарха, потому что его вообще не было, кафедра вдовствовала. На нем не было ни римского папы. Все папы после Григория III, то есть и Стефан II, и Стефан III осуждают константинопольскую политику. И не было ни одного из восточных патриархов, то есть ни Александрийского, ни Антиохийского, ни Иерусалимского. А кто же был? А были 338 епископов константинопольского диоцеза. О чем это говорит? Прежде всего, существует в церкви такое понятие – изоляционизма. От слова «изоляция». Константинопольский патриархат пребывает в изоляции, и никого это не беспокоит. Это мы тоже увидим в наш синодальный период. Как бы самодостаточность. Да, и сейчас то же самое. Антихриста недавно искали, чтобы он родился между Москвой и Петербургом. Это значит где-то в районе Балагова. Так вот.
Нашли?
Нет, пока. Так вот. Это, знаете, уже на уровне Гоголя, «Пшивая спесь». Помните, в «Мертвых душах»? Деревня «Пшивая спесь», и, значит, стали искать антихриста, но укокошили многих не антихрист. А антихрист как раз этот, который искупал мертвые души. Так вот, вы знаете, вот когда поместная церковь провозглашает свою самодостаточность, вот это и есть начало ее изоляционизма. Ну и, забегая вперед, вот его приходится преодолевать. Его придется преодолевать патриарху Тарасию перед Седьмым Вселенским Собором. Вот в это начало 754 года, значит, императорская власть, опираясь на популярность в народе, на престиж государственной власти в стране, на удачные войны, начинает претендовать на всеобъемлющий авторитет, то есть диктовать стране все сверху донизу. И уж, конечно, претендует на роль нравственного авторитета. И вот сам же возглашает, ввиду, значит, собравшегося епископата, ему трижды аксиос, то есть достоин. Актиос. Отсюда актиология, наука о ценностях. Кстати говоря, кроме настроений изоляционизма, наблюдается желание подавить число. Вспомним, что на Втором Вселенском соборе было всего 150 епископов, а душой собора был Григорий Богослов. Так вот, здесь более чем в два раза больше, 338 человек. Наконец, протоколы этого собора отчасти сохранились, отчасти они вошли в протоколы Седьмого Вселенского собора, потому что, забегая вперед, Седьмой Вселенский собор удалось собрать только в отмену разбойничества. И, значит, основные положения вот этого разбойничьего собора. Еще раз повторяю, так или иначе, на соборе был значительный контингент Константинопольского епископата, то есть сюда входит и побережье Мраморного моря, сюда входит и, значит, эти самые вот Северная Греция и Македония. Словом, все равно тут народу много. Итак, первое положение, что иконопочитание есть идолослужение под видом христианства. Ну, это еще, как говорится, цветочек. Второе. Вот члены собора обвиняют, вот это посерьезнее, члены собора обвиняют иконопочитателей в том, что они смешивают природу божескую и человеческую во Христе, как сказано в протоколах, вместо неизреченного соединения. Надо сказать, что иконопочитатели смешивают божескую и человеческую природу во Христе, смешивают вместо неизреченного соединения. Ну, насчет неизреченного соединения это говорит о том, что Максим Исповедник для большинства этих епископов тоже прошел мимо ушей. Насчет того, что способ соединения Господь Церкви открыл в ипостасной с перихорезой, об этом они предпочитают как бы не знать. Я говорю, вера и исповедание догматическое есть всегда напряжение духа и ума, и труд сердца. И, кстати говоря, если на этом соборе Иоанн Дамаскин анафематствовал четырежды, а Герман Константинопольский анафематствовал единожды за двоедушие, то Максим Исповедник даже не упомянут ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Неизреченные соединения божества и человечества во Христе. Вот они что имели в виду.
На самом деле, одно и то же.
Конечно. Конечно.
И это есть...
В ипостасность с перихорезой.
В ипостасность с перихорезой?
Да.
Которая...
Хватит.
В результате
хватит.
Сердца...
Да нет, ну корепу нет, голубчик. Я вам два балла поставлю на экзамене. В ипостасность с перихорезой – это соединение божества и человечества во Христе. Да успокойтесь. Результат подвига веры – это усвоение догматических истин. Да, усвоение догматических истин. О, Господи, помилуй грешных нас. Да. Третье положение этого собора следующее, что живописец хочет грязными руками дать форму тому, что воспринимается только сердцем и исповедуется устами, ну, прямо к вашим словам. Так вот, живописец хочет грязными руками, цитирую, дать форму тому, что воспринимается только сердцем и исповедуется устами. Ну, надо сказать, что это положение как раз против Иоанна Дамаскина, который, как я уже сказала, на этом соборе анафематствуется четырежды. То, что исповедуется устами. Вспомним у Иоанна Дамаскина, что ведь это есть словесное выражение, а слово – это тоже образ, это тоже форма, и потому в сущности нет принципиальной разницы между образом словесным и образом зримым иконописным. Четвертое. Значит, обвинение иконопочитателей в том, что икону Христа называют Христом. Но Христос есть имя Бога и человека. Дальше они рассуждают так. Божество Христа неизобразимо. Значит, художник смешивает, опять же, смешивает божество с тварной плотью, то есть поступает на деле так, как поступали мысленно Диоскор и Евтихий, смешавшие божество и человечество. Позднее, но гораздо позднее, Феодор Студит поставит вопрос так. Кто изображается на иконе? И ответит. Ведь на иконе изображается не естество человеческое, а личность Бога-человека. И постать Господа Иисуса Христа, Бог-Сын, вочеловечивайся и вознесшийся на небеса, в человечестве и божестве. Не плоть, не человеческая природа, и постать, личность, лицо. Второе. Пятое положение. Если художник пишет тело Христа как бы необожествленное, то поступает как несторианин. Ну, это в этом же, так сказать, ключе. Если художник пишет тело Христа как бы необожествленное, то поступает как несторианин. Вот это пять основных обвинений. И результат. Значит, собор запретил держать иконы дома, писать их и вносить в церковь. За нарушение священнослужители извергаются из сана, а миряне и монахи анафематствуются. Ну, надо сказать, что даже до Афин это положение не дошло. То есть главное, страдает все-таки вот Константинополь и его ближайшие окрестности. И начались, можно сказать, погромы. Мощи преподобной Ефимии Всехвальной выброшены в море. Церкви превращаются в военные склады и конюшни. Фрески сбиваются. Иногда заменяются, но расписываются сценами охоты, например. И вот разгар этой политики пришелся на 60-е годы, то есть примерно с 61 по 70. Преподобные мученики Стефан Новый, Андрей Крицкий, Петр Клевиц – это все 767 годы. Ну, как я уже сказала, многие монахи не выдержали и вменили в ничто свои монашеские обеты, но значительная часть монахов эмигрировала в Италию, особенно греческую Италию, в Калабрию, на Сицилию, то есть под защиту римского папы. Наконец, от служащих на государственной службе требовали клятвенного, так сказать, клятвенного подтверждения своей лояльности иконоборчеству, ну и не более. Обысков по домам не было. Да и доносы не рассматривались, то есть, в общем-то, мирян оставили в покое, несмотря на грозные заявления. И, наконец, монастыри. Святого Далмата в Константинополе обращаются в казармы военные. Многие другие монастыри разрушаются, но тоже в основном окрестные. И 765-770 годы – это вакханалия гонений, но очаг опять-таки только в Константинополе, в провинции гораздо меньше. Наконец, 765 год – заговор 18 приближенных против императора Константина. Вот к этому-то заговору был причастен патриарх. Когда заговор был раскрыт, то патриарха схватили, сослали, но через год возвратили в Константинополь. И здесь уже новый патриарх Никита произнес ему отлучение, затем его... при каждом предложении его, значит, бьют по лицу. Затем его остригли, обрили, одели в рубище, да, в шутовской наряд. И опять-таки возили на осле, но потом обезглавили, уже не как с Анастасием, а просто обезглавили, а тело бросили в ров, как преступника. Вот в это же время патриарх Константина, тоже Константин, да. Вот в это же время, то есть как раз, как только развернулся Константин V, то есть еще в 50-е годы, в 754 году, Рим принимает меры для государственной защиты римского папского престола от притязаний императора. И хотя Рим ищет в сущности только военной защиты пока, но надо было представить это как церковное дело. И что придумано? Значит, мы помним, что в свое время Григорий II в ответ на угрозу Льва III заявил, что он укроется в королевстве лангобардов и щивета. Но уже к середине VIII века стало ясно, что королевство лангобардов непрочно. И Стефан II обращается за помощью во Францию и привлекает короля франков Пипина Короткого, отца Карла Великого, и в 754 году тем самым помазывает Пипина и его двух сыновей, Карла, вот этого будущего великого, и Карломана, Пипин же, в свою очередь, дал присягу за себя и за свое потомство блюсти интересы римского папского престола и защищать его. Ну, надо сказать, что Рим был верен этой клятве в течение, пожалуй, 1100 лет. То есть последний, кто, значит, пронес эту верность до конца, пока не сбежал с престола, был Наполеон III. То есть 1870 год, то есть Франко-Прусская война, Парижская коммуна и так далее. Вот. И, наконец, мы опять спрашиваем себя, почему Господь попускает все это позорище? Вот здесь нам и понадобится историософское осмысление вот таких как бы исторических провалов. Как я уже сказала, провал начался гораздо раньше. Вот как раз VI новелла Юстиниана с провозглашением им принципа священного империума. Провал обозначился тогда, когда это заявление никому не показалось абсурдом. Либо умолчание, либо признание. И хотя в церковных канонах это не запечатлено, то есть церковь в свое священное предание этого не включила, но и не отвергла. Классно. Отчасти да. Отчасти как бы не обратили внимания, а надо было.
И для проработки, видимо, исторически даются
такие. И для проработки, да. И для проработки даются крайние последствия. Притом уже живые, не мыслительные, а уже событийные. И вот Господь попускает этот провал, чтобы абсурд идей священного империума был выявлен уже для всех. И Юстиниан пытается вменить, так сказать, императору, миропомазанному возглавителю страны, особое церковное служение. Вспомним, что Амвросий Медиоланский выражался твердо: «Место мирянину здесь, и кроме и ничем твое положение не отличается от самого рядового лаика». И вот здесь мы видим, что никакое помазанничество не является гарантией даже элементарного благочестия. Все когда-то кончается. Значит, 765-770 годы – это разгар гонений, но на всякую старуху бывает проруха. Значит, в 770 году за наследника престола, ему 21 год, Лев IV Хазар будущий, за наследника престола просватана афинянка Ирина, происхождение, видимо, скромного, как-то об этом история умалчивает. И вот была объявлена Августой немедленно по венчании, то есть она сумела понравиться прежде всего свекру. Надо сказать, что вообще говоря, Константин V от церковной политики уставал. Вот это, пожалуй, то положительное, что мы тоже вынуждены в нем отметить. Говорят, говори на волка, говори по волку. Он действительно неустанно укреплял империю и с административной стороны, и от внешних врагов. Наконец, в 775 году в болгарском походе он заболел и умер. Его несли уже на носилках, везти уже было нельзя. И умер, значит, как бы на пути в эвакуацию в Константинополь. В том же 775 году, причастившись святых христовых тайн. То есть он ни на йоту не считал себя безбожником. Это тоже бывает. Кстати говоря, товарищ Сталин тоже причащался с 53, то есть с 43 по 53 год. Так вот. Вы знаете, поскольку я лично знала многие годы Анатолия Васильевича Ведерникова, бессменного секретаря патриарха Алексея I, то я это знаю из достовернейшего источника. Ну вот видите. Итак, тем лучше. Да. Итак, патриарха Алексея I. Ну так вот, значит, следующий император, то есть Лев IV, был коронован еще при живом отце. В 70-м году, в том же году, значит, в начале они поженились, и в конце 70-го года у них с Ириной родился сын, будущий император Константин VI. То есть права Ирины стали несомненны, как матери наследника. И, пожалуй, уже с 775-го года можно обозначить как предсоборный период перед Седьмым Вселенским Собором. Хотя еще никакой подготовки не проводится, но как бы запахло другим воздухом. И вот слушаем, что происходит. Ну, гонения после смерти Константина V затихли. Но решений Иерийского собора 754 года никто не оспаривает. А с другой стороны, Ирина не скрывает своего иконопочитания, тем более, что в Афинах она так воспитана. Дотуда иконоборчество вообще не докатилось. Как я уже сказала, с 754 года Константинопольский патриархат пребывает в полной изоляции, то есть не имеет евхаристического и литургического, да, и канонического общения ни с одним из вселенских патриархатов. То есть фактически он в расколе. Но самое опасное, именно как церковная тенденция, как экклезиологический провал с 54-го года, Константинопольский патриархат фактически в расколе. Но вот как церковная тенденция, как экклезиологический провал, эта изоляция мало кого волнует, что никто Константинополя не признает. Ну, а престиж константинопольских патриархов продолжает падать. Наконец, после смерти Никиты избирают патриархом Павла, человека лично высокого благочестия. И вот в 780 году патриарх Павел слагает с себя патриаршее достоинство, добровольно удаляется в свое имение, а потом в монастырь. И объясняет он это тем, что Константинопольская церковь попирает правила благочестия. Патриарх Павел прожил еще 4 года, заметьте, в монастырь, то есть как бы это и есть как бы предсоборный период. Вдруг монастыри вновь легализованы. И перед смертью, когда его просто посетила Ирина, то есть уже в 784 году, он благословляет ее на созыв Вселенского собора. Кстати сказать, патриарх Павел Константинопольский по Константинопольским патриархатом причислен к лику святых. Память его 30 августа. Вот заметьте, что календарь подворья Афонского отличается от нашего. Там он есть. И в том же 80-м году в патриархи выдвигают Тарасия, это мирянин, статс-секретарь империи, то есть государственный секретарь. Ну, для патриарха тогда не требовалось прохождение всех ступеней монашеских, достаточно было пострига в Рисофор. В 80-м году. Ну, как я уже сказала, патриарший авторитет сильно поколеблен. То есть на что он приходит? На развалины. Патриарший авторитет сильно поколеблен. В церкви идет борьба партий. Разрыв общения со всеми патриархатами. Поддержка гражданской власти проблематична. Вот такое наследство получил новый патриарх Константинополя. И в довершении всего прочего, в том же 780 году Лев IV скончался при неразгаданных обстоятельствах, будучи всего 31 года. Значит, монашеская партия объясняет столь раннюю смерть тем, что он позволил себе изъять из сокровищницы Софийского собора драгоценную корону, которая ему понравилась, значит, камушком был неравнодушен, пожертвованную туда не то его отцом, не то дедом. Государственническая партия просто-напросто обвиняет Ирину в отравлении. То есть уже тогда ее считали способной на все. Ну, надо сказать, что прямых улик не было, но было хорошо известно, что незадолго до его смерти они поссорились, видимо, все-таки за власть, и разошлись по разным половинам дворца, то есть прекратили между собой супружеское общение. Итак, с конца 780 года Ирина Регентша. Первые же шаги, которые она предпринимает, во-первых, сближение с Западом, как тенденция. И во-вторых, опираясь на консультацию авторитетных лиц, она решила, что Иерийский собор 754 года не может почитаться Вселенским, Ну, конечно, благословение этого патриарха Павла ей для того и понадобилось. И она решает созвать настоящий Вселенский собор. Надо сказать, что признать статус собора Вселенским может только последующий собор. Или же по прошествии времени к этому собору должна присоединиться вся церковная полнота.
А присоединиться к чему?
К решениям этого. Конечно, конечно, это грамоты, это пишутся, подписываются. Ну, да, но это должно быть по совести. Так вот, надо сказать, что Седьмой Вселенский Собор, уж забегая вперед, получил полное каноническое утверждение только при патриархе Фотии, то есть в 879 году. А пока вот начиная с 84 года уже вовсю готовится новый собор, в отмену решений Иерийского собора, которые не соответствуют вере и благочестию. Но что они не соответствуют вере и благочестию, это еще предстоит доказать. Вот на этом мы сегодня как раз заканчиваем сегодня вот на таком вот рубеже 84-го года. И значит, в следующий раз нам как раз предстоит Седьмой Вселенский Собор.